тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, друзья. Хоть это и понедельник, но надеемся, что он не тяжелый, что он хороший. У всех отличное настроение. В студии Вера Цыганкова, Дмитрий Кривенцов.
Привет, привет.
Да, сегодня тема дня, естественно, футбольная, потому что буквально недавно, 7 июля, можно сказать, в Самаре произошла такая кульминация чемпионата мира по футболу, потому что 7 июля на Самара-арене прошел заключительный матч именно в Самаре, и 7 числа у нас смотрели трансляцию матча Россия-Хорватия. Ну, начнем, наверное, с матча на Самара-арене. Дим, какие-то итоги можешь подвести? Заключительный матч все-таки.
Ну, что ожидали, то и получили. Англия выиграла довольно-таки легко, шведы пытались подсопротивляться, но ничего не получилось, где-то не хватило агрессии, где-то не хватило удачи, но Англия прошла, все порадовались. У нас большинство, как мне показалось, болели за англичан. Вот, ну, по крайней мере, все время, которое я ходил по городу, очень-очень много было людей с флагами Англии, в футболках Англии. Ну, потому что у нас в Самаре, вообще в России, очень любят английские клубы, английскую премьер-лигу, и поэтому решили поддержать.
Понятно. Ну, напомним, что в матче Англия-Швеция Англия победила со счетом 2-0, и теперь они будут сражаться с Хорватией.
Да, с Хорватией они вышли в полуфинале. Достаточно такой культовый матч, потому что именно Хорватия в 2008 году обыграла Англию и помогла России выйти на Евро, а Англия тогда не вышла.
То есть сейчас у Англии и Хорватии будет такой матч-реванш, можно сказать. Да,
это будет очень жаркий матч, и англичане будут зубами просто вырывать победу.
Ну, не менее жаркий матч был и тот, который позволил Хорватии выйти в полуфинал, чтобы сразиться с Англией. Это был матч Хорватия-Россия 7 числа тоже. В 10 часов вечера у нас началась трансляция. В фан-зоне болели просто нереально. Мне кажется, вот до этого я смотрела и Россию-Египет, мы там были и так далее. То есть, ну, прям такого не было, потому что большой накал, больше надежды, больше уверенности в том, что Россия все-таки сможет пробиться в полуфинал. Ну, не сложилось, Дим. Вот как? Ты когда матч смотрел Россия-Хорватия, сердечко-то защемило? Валидольный матч был.
Щемило сердечко, и когда и те, и другие забивали. Мне очень нравится сборная Хорватии, очень нравится давно, у них отличное поколение. Ну и, конечно, сборная России, потому что, ну, как не болеть за свою команду? Тем более, когда они так играют. Вер, все-таки согласись, игра была замечательная.
Ой, это было вообще просто чудесно. Самое интересное, то есть первый гол наш, причем очень красивый, от
Дениса Черышева.
Великолепный гол, все кричали, орали. После того, как сравняли счет уже в дополнительных таймах, 2-2, я была около фан-зоны, я видела, как люди начали уходить, когда было 2-1, так уже, ну, немножечко расстроились, и тут сравняли счет, понимаем, что серия пенальти, и народ, который шел с фан-зоны, просто ломанулся назад, чтобы это увидеть. Ну, фееричное зрелище, конечно, напряженный, как говорят футбольные эксперты, всегда валидольный матч.
Да, такие клише, но вообще, честно говоря, когда Хорватия забила второй в дополнительное время, я думал, что наши уже не отыграются, потому что последний раз кто-то отыгрывался в дополнительное время, это было 20-30 лет назад, и это было, как раз это была сборная Швеции, у румынов это было очень давно, тогда шведы, кстати, выиграли вот чемпионат мира.
Ну, хочу сказать, что наша российская сборная хоть и проиграла, но все-таки выиграла, потому что потом я разговаривала с болельщиками, которые уходили с фан-зоны, и у всех были совершенно разные эмоции, и далеко не все какие-то вот негативные, да, с ноткой расстройства. Давайте послушаем, что они говорили, когда уходили с фан-зоны.
Наши очень круто сыграли, очень, вот так,
мы
молодцы.
Довольны. За нашу игру мы довольны. Надеялись, мы гордимся все равно ими.
Молодцы!
Молодцы. Молодцы. Я ими горжусь, но очень расстроен, извините.
Молодцы, что так забрались. Умницы, так держать. В следующий раз еще лучше победим и займем первое место.
Абсолютно разочарован результат. Мы должны были как минимум сыграть в финале.
Есть, конечно, нотка расстройства. Они превзошли наши ожидания. Мы ими гордимся. А самое главное – это самоотдача, которую они продемонстрировали. Мы видим, что они до последнего боролись, могли победить, но не получилось, здесь уже как карта легла. Мы ими гордимся, мы довольны этим чемпионатом мира.
Да, конечно, хоть мы и проиграли, я все равно их обожаю, свою команду.
Достойная игра, очень достойная игра.
Надеялись, что мы все-таки выиграем.
100%. Дим, ну вот по твоему мнению, достойно играли и почему проиграли Хорватии?
Чуть-чуть не хватило удачи, потому что серия пенальти, ну это лотерея. Тут победит либо один, либо другой. И винить кого-то в этом, ну нет смысла. Просто не повезло. С испанцами повезло, с хорватами нет. Но играли с хорватами на равных.
Слушай, ну неужели это была вот исключительно удача? Потому что я считаю, что в этом чемпионате мира сборная России проявила действительно хорошую подготовку и отличные тактические вот какие-то действия.
Но то, что дошли до четвертьфинала, да. Это не удача, это, безусловно, это работа. Потому что, ну, ребята показали очень-очень разную игру. Они показали, что умеют перестраиваться с хорватами. Они построили, припарковали автобус, грубо говоря, в обороне и не дали испанцам забить. С хорватами они играли в открытый футбол в четырех защитников и атаковали, забили два мяча. Это замечательно. Но вот серия пенальти... Немножко, конечно, дрогнули нервы у наших, потому что у хорватов здесь и Ракитич, и Модрич, которые играют в Европе, которые уже матерые такие ребята. А нашим немножко это впервой, но надеюсь, что дальше будут только крепче.
Ну вот фанаты, которые уходили с площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия, скажем так, не только на удачу или на неудачу все это списали, а еще и на действия игроков. Вот некоторых ругали, например, Смолова. Послушаем.
Смолова не нужно было пускать. Он ходил, татуировки свои разглядывал. Это не надо было делать. Понятно. Пенальти не забил, не старался. Он весь чемпионат ходит пешком. Это было видно сразу же.
Он ничего за все игры, ничего не показал. Это раз. Второе, пенальти не забил. Это два. Это самое то, что вот его вообще выгнать. Как Тарасова выгнали с футбола, так жестко. И Смолова выгнать.
Дим, согласен с этим?
Ну, отчасти да, отчасти нет. С одной стороны, Смолов действительно на чемпионате мира ничего не показал, но надо помнить, как он играл до чемпионата мира. До чемпионата мира это был лучший российский нападающий. И он очень много забивал, в том числе и за сборную. Почему не получилось на чемпионате мира? Ну, это не нам решать, пусть разбирается.
Ну, может быть, тоже нервы. Ты сам об этом вот только что сказал.
Да,
это
конечно.
Другой уровень.
Тем более, их было два нападающих, всего чистых нападающих, Дзюба и Смолов. Вот, и Смолова, понятное дело, почему выпустили Смолова, потому что Дзюба уже наелся. Он набегался, он бы не показывал свою игру. А Смолов, он был свежий, он мог показать, тем более он это умеет. Но вот не получилось.
Ну, кстати говоря, я хочу сказать, что ругали и не только его, от фанатов самарских, ну, скажем так, поперемывали кости, да, они еще и Акинфееву и Фернандесу.
Ну, это очень...
Я просто ожидал, что они в пенальти выиграют. Ну просто, ну Акинфеев не подготовился, может, или я не знаю что. Ну, я ожидал, что будет хорошая игра, не получилось.
Самое главное, Фернандес пускай не расстраивается. Он подарил надежду, но чуть-чуть похоронил. Ну, удачи тебе, друг.
Да, ты начал говорить по поводу Акинфеева и Фернандеса. А вот от них вот эта вот победа или не победа зависела, как бы?
А, ну, конечно, зависело, само собой, но слышать критику в их адрес очень-очень странно, потому что Акинфеев, он играл очень-очень хорошо. Он показал вот реально свой уровень, который может... Фернандес, на мой взгляд, это... Он входит, по крайней мере, в трех лучших игроков чемпионата мира сборной России. Он делал все, что угодно, и мы бы без него не дошли до четвертьфинала. Промахнулся в конце, но надо помнить, что Фернандес не пенальтист. Он бьет пенальти крайне-крайне редко, но вот вышел на таком на подъеме, может быть, думал, что забил, не получилось, не хватило, может, где-то мастерства, но все равно Фернандес лучший игрок в том матче, на мой взгляд.
Ну, я хочу немножко оправдать, наверное, болельщиков, которые так или иначе, да, что-то про игроков говорили. Это была надежда, которую им дали, это были ожидания, и когда обманываются ожидания, ты начинаешь искать кого-то, ну, блин, вот этот виноват, вот этот виноват. Ну, правильно, они будут винить тех, кто на поле, а не тех, кто сидит за телевизором и смотрит.
Согласен,
конечно.
Конечно.
Вот. Но то, что подарили такую надежду, то, что заставили ожидать выходов в полуфинал и даже вполне как бы дали пощупать возможность победить, вообще стать чемпионами, я потому что думаю, что некоторые думали уже, что да, действительно, у нас победа может быть в руках.
И вполне обоснованно, то есть могли бы добраться до полуфинала, а в полуфинале Англия, с которой по силам бодаться. Это не Бельгия, не Франция, которая разносит всех, это англичане, с которыми можно играть.
Ну, вот смотри, я считаю, что все-таки Россия, правильно сказали те, кто со мной на фан-зоне стоял, что Россия хоть и проиграла Хорватии, но она выиграла среди своих фанатов, среди своих болельщиков, Россия действительно осталась чемпионом.
Согласен, однозначно.
Да, и вот мы сейчас услышим, как поддерживали сборную России уже после ее проигрыша с Хорватией. Ну а с вами была Вера Цыганкова, Дмитрий Кривенцов. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
Всем пока.
Россия! Россия! Оле, 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 оле! Добрый день. В студии радио «Комсомольская правда» Самара, Антон Черепок и Оля Афанасьева.
Здравствуйте.
Да, программа сегодня просто космическая. Все благодаря нашему гостю, герою Российской Федерации, послу чемпионата мира 2018, 102-му космонавту России Олегу Кононенко. Здравствуйте.
Олег Дмитриевич, здравствуйте. Есть ли какие-то правила встречи гостей на МКС? Вот когда туда, например, прилетают, как встречаете? Вот что-то, хлеб, соль, карава, или, может, какие-то свои есть правила?
Ну, для начала, чтобы встретить космонавта, нужно открыть люк. Вот когда открывают люки, то и гостеприимство, улыбки, обнимаемся. Потом обязательная пресс-конференция, потому что в ЦУПе собирается много официальных лиц. Ну, а после этого, конечно, экипаж готовит что-то особенное. Либо это он заранее готовит, либо когда мы находимся на ближнем участке, у нас есть возможность поговорить с теми, кто находится на станции. Они нас спрашивают, что приготовить, кофе, чай, какую банку разогреть, какой суп заправить.
А я думала, готовить, вот говорите, готовить что-то особенное, думаю, стишок, песню, может быть, нет?
Ну, это все зависит от близости тех отношений, которые сейчас находятся на станции, летят в корабле. Если бывает такое случается, что достаточно близкие друзья, то, конечно, что-то такое особенное готовят.
Вот российские космонавты, да, американские астронавты, ну, космонавты из других стран, вот в чем различие? Вот есть, чувствуется какой-то, вот, может быть, разные какие-то есть ритуалы у них, какие-то разные привычки? Вот в чем самое главное различие?
Ну, знаете, я, к сожалению, не стартовал на других космических кораблях ни в США, ни в Китае, ни в Малайзии, нигде. Поэтому я знаю только о наших российских привычках. Но так как все иностранные космонавты стартуют в данный момент на Союзе, то они соблюдают безоговорочно наши традиции. Если это касается день старта, то это обязательно оставление автографа на двери, обязательный выход из гостиницы под музыку «Славян, трава у дома». Вот, обязательно садимся в автобус, который имеет номер 201, у него под ковой написано «Звездный». Дублеры садятся в автобус 202 под названием «Байконур», ну, такого рода.
А «Белое солнце пустыни» смотрите?
Конечно, обязательно.
А смотрят и астронавты,
да,
и все?
Да, уже лет 10 этот фильм переведен, уже идут субтитры, все понимают.
Вы приехали в Самару неделю назад, да, получается, да, к прошлому матчу? Как вас здесь встретили? И расскажите, вы на футбол сюда приехали, как понравилось вообще?
Ну, встретили, конечно, очень тепло, обеспечили билетами, питанием, гостиницей.
Все как на МКС. Обычно были, да, из поэтому... Самары космической привезли в тюбиках.
Все в тюбиках, все, чтобы я не отвлекал от своей основной деятельности.
А вот, кстати, не надоедает вот пища космическая?
Ну, начнем с того, что в тюбиках уже даже я такую пищу не застал. Вот. А если вас закрыть в определенном объеме на 200 суток, как вы думаете, вам пища-то будет приедаться или нет?
Ну вот просто я в детстве маленький был, и, конечно, то есть быть космонавтом, то есть это была мечта, то есть доходило до того, что я там был маленький, воровал у родителей зубную пасту, пытался там ее есть, да, чтобы там как-то все это прочувствовать. Но да, романтика профессии, да, сталкивается с очень жесткими условиями. И я думаю, что действительно единицы, вот единицы становятся космонавтами, единицы могут вообще выполнять эту работу.
Я думаю, что любая девушка признает, что сидеть на диете и кушать одно и то же целый месяц даже, это уже очень сложно, а там, наверное, с ума можно сойти.
Питание хорошее, питание сбалансировано, даже его немножко и избыточное, потому что наш рацион рассчитывается исходя из того, что мы будем потреблять 3300 килокалорий в день. Это, конечно, много. Если я буду съедать весь рацион, то, наверное, мой вес действительно поплывет. А так, питание достаточно вкусное. Вот, но за 200 суток, конечно, это питание немножко надоедает. Но мы обмениваемся с нашими американскими коллегами.
У них другое по вкусу, вот, другое
качество? Ну, не то, что у них другое по вкусу, у них просто... Я очень люблю десерты, я сладкоежка, поэтому у них десертов больше, чем у нас. Поэтому вот десерты я у них часто прошу.
А у нас, получается, паёк рассчитывает такой средний, усредненный, то есть не учитывает вкусы, вот кому-то побольше сладенького. Кому-то...
Вкусы учитывали, когда летал в первый раз. Сейчас меню стандартное. Оно 4 контейнера, они рассчитаны на 16 дней. У нас есть научно рассчитанное меню. Я, по идее, должен его придерживаться, но ни один космонавт его не придерживается. Мы используем так называемую буфетную систему. Я утром встал, что захотел, или в обед. Что хочется, то и съедается. Как правило, самое вкусное выедается достаточно быстро. Потом просто это прием пищи.
Вот вы говорите, да, что, извини, Антон, вы говорите, что потолстеть, ну, не стоит, не надо, да, наверное, там потом вдруг придется закатывать вот эту капсулу, которая на Землю возвращает. А какие-то спортивные нагрузки есть? Да, нагрузки, вот, может,
конечно,
быть,
конечно, мы обязаны заниматься физкультурой, ею мы занимаемся два раза в день. Вот, полтора часа, один час. То есть 2,5 часа в день мы тратим на физкультуру. Это, как правило, не как правило, это беговая дорожка, велосипед и силовой нагружатель.
А, Олег Дмитриевич, у меня вот вопрос, опять же, все по моей наболевшей теме, да, как стать космонавтом. Вы закончили авиационный институт по специальности двигателя летательных аппаратов, правильно?
Как официально, да.
Да, и работали в Куйбышеве.
В Самаре.
Да, уже в Самаре, да, на ведущем инженером-конструктором.
Ну да, в биографии сказано.
Ну да, и вот как произошел вот этот переход от такой земной работы, как вы стали вообще решили перейти вот в космонавт?
Я хотел быть космонавтом, стать космонавтом с детства. Я мечтал об этом, я родился с этим. Поэтому я в другой ипостаси себя просто не представлял. Вот повезло мне, что я и мечтал, и стал.
Ну, вот у Высоцкого есть песня, да, потому что из тех коридоров нам казалось подручнее вниз, там, по-моему, вот вверх, да, может быть, что-то вот ходили, бродили, то, тот период, ну, куда? Наверное, мне кажется, в другую эту сторону повернуть было сложно. Хотелось всем тогда в космос.
Ну, хотелось-то, может, всем. Вот Антон тоже хотелось, но он не стал космонавтом, поэтому надо не только хотеть, а что-то и делать для этого.
Как вам вообще Самара, когда изменилась она вот такая футбольная? Ну, нравится вам больше или меньше?
Футбольная Самара, вот мы посмотрим, уже чемпионат начнется, посмотрим, как изменились Крылья Советов от наличия такого стадиона и от того, что здесь проводился этап чемпионата мира. А так город, конечно, преобразился, особенно центр. Он красив, праздничен, он интересен, здесь гуляет огромное количество людей. И самое главное, это не стоит подчеркивать, мне что нравится, что сами жители города Самары, горожане, они отдыхают, уходят от повседневности, участвуют в этом карнавале эмоций.
Ну вот говорят, что Самара – город космический, то есть, ну, по факту так. Но вот кроме ракеты, музея, да, ну и космопупса, да, знаменитого, который там поблизости стоит, в общем, никаких особенных атрибутов у города и нет. Да? Ну да, в Википедии там сказано, да, об отрасли.
Что вы имеете в виду под атрибутами? Ну, здесь, например, такой концентрации ракетно-космических предприятий, отрасли, вы назовите мне хоть какую-то, хоть одну из территорий не только в нашей стране, в России, а в мире.
Нет, я имею в виду, может быть, больше, раз у нас город сейчас на туризм ориентирован, то, ну, может быть, там арт-объекты, может быть, памятники тем же космонавтам, работникам, там, ЦСКБ. Вот, на мой взгляд, этого не хватает. Вот, по-вашему...
Но она же вот да, поставили Козлова, по-моему, да, памятник.
Чтобы вы поставили какой-нибудь монумент, памятник, может быть, объект для того, чтобы подчеркнуть? Вот с чем у вас ассоциируется?
Ну, вы знаете, я, конечно, вот в силу своей профессии поездил, и в Европе побывал в различных музеях, и в США, и в Хьюстоне, и был в музее авиации космонавтики в Вашингтоне. Но я хочу сказать, что, конечно, нужно, может быть, не памятники ставить, а делать рокет-парки, например. Вот все, что производила Самара, какие ракеты. Это сделать огромную площадку, разместить такие ракеты, двигатели, технологии, сделать это все современно, это доступно, чтобы люди могли это почувствовать, посмотреть, пощупать. Вот такого рода продумать эти маршруты, чтобы, например... Ну, я понимаю, что Johnson Space Center не такая закрытая организация, как те, которые изготавливают непосредственные производители, но там любой желающий, я не знаю, с любого штата Америки, может купить билет, приехать в Хьюстон и по стеклянной балюстраде пройти и посмотреть, как готовятся космонавты к космическому, астронавты к космическому полету. Вот нечто подобное. Нужно, конечно, создавать имидж и продвигать его, рассказывать везде.
У меня вот еще один вопрос, такой, наверное, про эмоциональную составляющую. О чем думает человек, сидя вот в тесной кабине космического корабля, который стоит на ракете? Да, на ракете,
о работе.
О работе.
Конечно. Я нахожусь в космическом корабле, опять же, к нашей сухости и к нашей пунктуальности. Это все-таки очень внимательная, тяжелая работа. Сложная техника. Я, когда сажусь в транспортный корабль, у меня есть бортовая документация, и от момента выведения до отделения третьей ступени носителя там порядка 20 страниц. То есть 20 страниц, где я должен частично включить систему, выполнить расконсервацию корабля, установить связь с землей, после чего проверить герметичность корабля, проверить герметичность скафандров. Далее осуществляется манипуляция с ракетой, и мне идет доклад с земли. Далее осуществляется пуск. Мне транслируется ход пуска, как идет по траектории ракета. В случае какой-то нештатной ситуации, в одной ситуации я должен действовать вручную, выполнять ручные операции. Поэтому как бы здесь это не то время, когда можно расслабиться.
А случались ли такие нештатные ситуации?
Ну, конечно, у нас и Лазарев Макаров, если я не ошибаюсь, это в 1976 году произошла нештатная ситуация с ракетой, и они как бы... приземлились не там, где положено, и не вышли на орбиту с большими, вернулись с большими перегрузками.
На, с вами какие-то истории, вот что-то?
Нет, все, слава богу, хорошо.
На, а вообще, вы сказали, что вы любите разыгрывать американцев, что все. А вот какие-то примеры таких розыгрышей можете привести?
Ну, мы очень любим потрунивать друг на друга. Не только я, но и американцы стараются как-то так пошутить. Но на станции без юмора там просто делать нечего. Поэтому мы живем там, действительно делаем большую важную работу, но делаем это весело.
Да, давайте сейчас мы прервемся буквально на пару минут и продолжим. У нас в студии космонавт Олег Кононенко.
Гость в студии.
Добрый день. Это гость в студии на радио «Комсомольская правда» Самара.
Ну, Антон, ты здесь не гость, а хозяин, а гость у нас сегодня Олег Кононенко, да. Наш знаменитый космонавт и посол чемпионата мира. И мы вот говорили о космосе, но я предлагаю ненадолго все-таки вернуться на нашу грешную землю, где сейчас тоже очень интересно на самом деле. Вы рассказывали вот не так давно на пресс-конференции, что летал мяч у нас на МКС, да, и он вернулся сюда, принес сюда, в общем-то, старт чемпионата, да, то есть вы тоже вместе с мячом, наверное, вернулись вот сюда на футбольную землю, где побывали. Расскажите, пожалуйста, вот как вам вообще чемпионат в России? И радуются или удивляются другие, вот, может быть, из других стран космонавты, с кем вы общались, как им нравится, что у нас происходит?
Ну, мнение других космонавтов, астронавтов я не спрашивал по поводу проведения России чемпионата мира, но я знаю точно, что многие купили билеты на матчи. Вот, в частности, японские астронавты, которые сейчас проходят подготовку, они брали, покупали билеты на матч сборной Японии в Саранск.
А идет ли трансляция игр чемпионата мира или вообще какие-то трансляции?
Да, на станцию? Да. Это, конечно, зависит от того, закажут ли космонавты. Но, конечно же, матч чемпионата мира они закажут. Они могут смотреть прямую трансляцию. Единственное, что если эта трансляция накладывается на рабочий день, но я так понимаю, что мы живем по Гринвичу, все матчи проводятся вечером, поэтому есть возможность в прямом эфире посмотреть, что наши, наверное, делают.
Олег Дмитриевич, да, а как отмечаются праздничные события какие-то на станции?
Открываются праздничные консервные банки, открываются праздничные пакетики с чаем, с кофе. Так и отмечаем.
Проносят ли космонавты каким-то образом там алкоголь?
Нет, это запрещено. Станция, территория безалкогольная.
Как набережная в Самаре практически.
Да, но там хоть пиво пьют, а у нас даже пиво.
А, нельзя на набережной. А скажите, вот есть какие-то, опять же, ритуалы, может быть, на станции на удачу, и кроме вот этих вот, что бы, может быть, еще подошло нашей сборной, кроме того, чтобы вот песню «Трава в дом» включить?
Ну, все-таки можно, наверное, сравнить путешествие в космос с путешествием по морю, поэтому у американцев есть. У них, кстати, и лево-право у них точно так же называется, как на корабле. Поэтому, когда корабль, вне зависимости, раньше, когда это был шаттл, сейчас, конечно, российские корабли причаливают к станции, и при смене командования, при передаче командования от одного космонавта другому, то отбиваются склянки на борту. Есть рында, и бьются склянки.
Ну вот, кстати, футболисты все равно, там у них есть разные традиции, кто-то там, да, перекрещивается, кто-то там целует газон, мяч, ну, в общем, огромное количество суеверий. Насколько космонавты суеверны?
Ну, знаете, когда я готовился к своему первому полету, вот, и дублировал, впервые приехал на Байконур и посмотрел, какое обилие таких вот суеверий, каких-то традиций, привычек. Я наблюдал все это со стороны, глядя на основной экипаж, и думал, ну, все-таки 21 век, мы современные люди. Буду я в основном экипаже, я, наверное, не буду следовать большей части тому, что проделывается. Когда приехал в составе основного экипажа, когда прошли тренировки на реальном корабле, этот корабль был установлен уже на реальную третью ступень ракетоносителя. Ко мне пришла такая мысль, что люди, которые все это делали до меня, они же вернулись живыми и здоровыми. Мне же не трудно здесь встать, тут сфотографироваться, тут что-то разбить, тут с кем-то там поцеловаться, обняться. Мне что-то не тяжело. Почему нет? Я все неукоснительно выполняю.
Ну, то есть, понятие, что космонавты – это люди, в общем, на переднем крае науки, да, вроде бы.
Так и есть, да. Но свято чтем и блюдем.
Есть ли какие-то раздражающие факторы, там, вот, да, ну, даже от нас, журналистов, какие-то самые глупые вопросы, которые раздражают? Или, может быть, мнения о космонавтах какие-то есть, вот, то, что, ну, задевает профессию?
Нет, бывает просто, знаете, такое недопонимание, когда ты даешь интервью, рассказываешь об одном, а журналист, в силу того, что у него не техническое образование, вот, он это преподносит, вот этот факт, несколько в одном свете. И вот есть такое недопонимание, начинается наше руководство звонить, как ты мог такое сказать, начинаешь звонить, выяснить, человек просто этого чего-то недопонял. А так, я наоборот, мне всегда очень интересно, когда задают неожиданные вопросы. Почему, например, вот меня вчера спросили, почему из Марьи Закиана вода не вытекает?
Тут хочется
узнать уже наконец, почему.
Для этого надо силу гравитации отменить, и поэтому понять, почему.
А вот когда вы стали все-таки космонавтом, когда исполнили свою мечту, были ли какие-то разочарования? Ну, такие вот внутренние, скорее эмоциональные. Все-таки, когда смотришь какие-то детские фильмы, там или что-то, все вот какая-то более профессия такой романтическая представляется, да, там вот эти вот дали, голубая земля, или же все оказалось ровно так, как вы ожидали, или, может быть, даже круче.
Ну, я по-прежнему остался романтиком, я по-прежнему за деревьями вижу лес, поэтому я остаюсь действующим космонавтом и летаю. А некоторые космонавты действительно, вы правы, слетали раз, летали два, и не ощутили новой новизны, нет там каких-то таких уж очень супер-пупер экспериментов, и которые решили завершить свою карьеру. Действительно, не то, что испытали разочарование, а действительно поняли, что как бы ничего нового.
Сейчас вновь поднимается тема возвращения людей на Луну. И Роскосмос тоже строит планы, и американцы вообще, да, уже планируют на Марс полеты. В связи с этим один из самых болезненных вопросов в соцсетях, да, для как раз пользователей соцсетей. А верите ли вы, что американцы были на Луне?
Да, конечно, даже не сомневаюсь в этом.
А как же тогда вот все эти доводы насчет радиационных поясов, что они не могли туда полететь, технологии?
Ну, они полетели, они их пересекли, но это был очень маленький промежуток времени, там, по-моему, самая максимальная экспедиция, она продолжалась около недели. Если мы эти радиационные пояса, так называемые пояса Аллена, будем пересекать и лететь уже, конечно, в, скажем так, открытом космосе, где есть жесткое космическое излучение, там-то, конечно, человеку просто-напросто не выжить. А на Луне-то они были очень короткий промежуток времени.
Скажите, вот по поводу планов возвращения на Луну, насколько они, вот, на ваш взгляд, реалистичны?
Так на полном серьезе сейчас ведутся переговоры между НАСА, Роскосмосом, партнерами, там, японским космическим агентством, канадским, европейским, все теми партнерами, которые принимают участие в проекте МКС, они ведут переговоры о создании лунной орбитальной станции, лунной базы. Сейчас вот эти вот переговоры, скажем так, на первоначальном этапе, когда стараются партнеры понять, что они будут делать, какие модули, какие объекты, как это все распределить, как это все увязать. Вот. Ну, конечно, основная скрипка, координирующая роль здесь принадлежит НАСА. Вот. Но мы участвуем как полноценные партнеры.
А есть ли до сих пор космическая гонка или, наконец-то, все объединились ради одной цели?
Ну, мне кажется, сейчас космической гонки нет, и вообще космос – это не арена спортивных состязаний, где кто там быстрее, выше, сильнее. Мне кажется, именно вот объединив интеллектуальный капитал и финансовые, и материальные ресурсы, только совместно, наверное, можем мы пойти в дальний космос. Поэтому сейчас я гонки как таковой, но, во всяком случае, в мирном космосе я ее не наблюдаю. То есть мы работаем совместно.
Вот сейчас все время говорят, да, про экспедиции на Марс. Я, когда была маленькая, читала с запоем Киры Булычева, там уже летали гораздо подальше. Я буду такой девочкой романтичной, скорее, да, к профессии. Там уже летали гораздо дальше, там же был такой прекрасный создан мир, когда уже и космолеты, и, пожалуйста, все планеты освоены. Вот вы, что бы еще хотели, чтобы в космосе было сделано? Вот если не говорить о конкретных технических задачах, да, там радиационные пояса долететь, на Марс долететь, там, не знаю, высадить какой-нибудь листочек. Вот что бы хотелось такого действительно крутого, чтобы это стало возможным, реальным в космосе?
Я, честно говоря, когда был маленький, мечтал о космических полетах. Я мечтал как раз таки о космических путешествиях. Я меньше всего думал о том, что буду летать по заранее заданной орбите вокруг Земли. Вот сделать так, чтобы мы были по-настоящему космической цивилизацией, могли путешествовать, как мой любимый сериал «Стар Трек». Вот.
И все-таки есть где-нибудь еще жизнь, вот, по-вашему, в космосе?
Ну, а как вы думаете, если вы пойдете на страничку телескопа Хаббла, откройте ее и посмотрите, там есть специальный счетчик, сколько галактик снял он. Я там, если я могу ошибиться, но там несколько десятков миллионов, миллиардов галактик. Вот вы представляете, мы при таком обилии галактик, мы одни?
Скорее всего, нет.
По вопросу, одни ли мы, верующий ли вы человек?
Ну, во всяком случае, обряд перед стартом мы все проходим.
Понятно.
В том числе иностранцы.
Спасибо. Между прочим, прям очень емкий и очень точный ответ. У меня вопрос сейчас крутился в голове по поводу частной космонавтики. Вот то, что сейчас Илон Маск, да, есть там Blue Origin, да, вот эти новые. В общем, возможно ли такое в России?
Ну, для этого, наверное, как говорил дедушка Ленин, нужно, чтобы и верхи не хотели, и низы созрели. Мне кажется, для этого нужны соответствующие условия, потому что, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах был принят специальный пакет законов, разрешающий частной компании разрабатывать такого рода космические аппараты, но под контролем государственных организаций типа НАСА по их стандартам. Что сейчас и делается?
А запуск автомобиля Тесла в сторону Марса – это пиар или это все-таки имеет под собой какую-то научную основу? Что
здесь, вот наверное, и то, и то. То, что запустили автомобиль, это пиар, потому что он летит действительно, как вы правильно сказали, в сторону Марса. Это тоже пиар. Но то, что они на данный момент создали одну из самых мощных ракет, которая может там, порядка 60 тонн, может чуть больше вынести, это уже серьезное достижение. Потому что на данный момент вот мы, Россия, располагает ракетой «Протон», которая 20 тонн может выводить в космос. У нас была ракета «Энергия». Мы могли до 100 тонн, но вот видите, как мы не распорядились разумно этим проектом.
А что сейчас с тем проектом? То есть он забыт, похоронен?
Да, конечно, был закрыт еще в начале 90-х.
То есть, а вот по целесообразности, то, что вот у нас сейчас летают «Союзы», угу. Да, и все говорят, ну вот «Союз», да, это довольно старая разработка, да, он модернизируется. А создается ли сейчас что-то новое на замену или нет такой потребности? Нет,
создается корабль «Федерация». Вот, соответственно, с планами Роскосмоса, и он призван заменить «Союз», причем он, судя по тому, как планируют и как предполагают реализовать, он должен летать и на МКС, то есть в ближний космос, и также выполнять полеты к Луне.
А наш Самара участвует в этой разработке?
Делает РКК «Энергия», да, но этот корабль, предполагается, будет весить от 14 до 16 тонн в разной комплектации, вот такого носителя у нас нет, и вот делать этот носитель, по всей видимости, будут самарские предприятия.
И, кстати, о полетах в космос туристических. Это ближайшее будущее или все-таки вот те полеты, которые были на МКС, да, там было же несколько у нас, да, коммерческих таких туристов.
И будут, предполагается, на следующий год. Насколько я в интернете прочитал, что возможно соглашение Роскосмоса с одной из арабских стран.
Я-то думаю, почему Антон не обедает на работе? Антон, оказывается, копит на космические полеты туристические.
Я откладываю, может быть, получится там лет через сколько-то, да, если доживу. Вот. А нет ли чувства какого-то, не знаю, может быть, обиды, потому что вы космонавт, вы столько лет шли к этому, такие тренировки, постоянное обучение, а тут человек заплатил, и вот он уже на орбите.
Это совершенно разные ипостаси. Это моя работа, я профессионал, а он летит получить удовольствие за такие большие деньги. Поэтому никакого нет ни зависти, ничего. Я только, наоборот, рад. Вот я в первом полете стартовал с космическим туристом и стартовал с «Айон», садился с Ричардом Гэриотом. Это Ричард Гэриот очень грамотный, образованный, умный человек, который своей головой заработал такие деньги. Почему нет? Почему не реализовать детскую мечту?
А, кстати, как себя ведут космические туристы на станции? Есть ли у них какое-то разочарование? Потому что...
Нет. Они ведут себя по эмоциям как дети, но, с другой стороны, остается холодный и трезвый расчет, и они могут так сформировать свою программу, что, я так понимаю, что какое-то количество денег они возвращают назад, потому что они делают эксперименты в соответствии с контрактами, они эти контракты заключают с различными фирмами, компаниями. Вот, например, Ричард Гэриот, если мне память не изменяет, он один день летал в форме одной из почтовых компаний США, и мы его снимали.
Ничего себе реклама, прямо из космоса с прямой доставкой.
Да.
Действительно, за такое можно и заплатить. Возьмете нашу газетку в космос?
Для этого нужно будет заплатить нам.
Ну, ты же накопил немножечко денег, экономя на обедах.
Хорошо, спасибо огромное.
Спасибо вам большое. Я думаю, что, к сожалению, наша программа должна закончиться, видимо.
Да, наш полет заканчивается. Огромное вам спасибо. У нас в студии был Олег Дмитриевич Кононенко, космонавт, герой Российской Федерации. Еще раз повторю, что это инструктор, космонавт-испытатель, 102-й космонавт Российской Федерации, замечательный человек. И в довесок еще и посол чемпионата мира 2018 года от Самары. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Спасибо вам большое. До свидания.
Гость в студии.